Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, сегодня мы вместе с шеф-редактором Сергеевым приветствуем нашего дорогого гостя Владислава Анатольевича Шафалинова, медицинских наук, профессора радио «Радонеж». И несмотря на такие еще победные фанфары, которые у меня, во всяком случае, внутри раздаются после нашего юбилея, 30-летия радиостанции, говорились речи, очень теплые слова. Сегодня мы вновь вынуждены возвратиться к повседневности, к рутине, если можно так выразиться. Но, тем не менее, это наша жизнь. И жизнь сегодня ставит перед нами очень серьезные вопросы и вызовы, я бы сказал. Владислав Анатольевич, конечно, вы понимаете, о чем я говорю. Многие люди дезорганизованы, они не знают, что делать, какой путь выбрать в своей личной жизни в настоящее время, потому что средства массовой информации, чем мы тоже являемся, они диктуют определенную линию поведения. А я бы сказал, не просто диктуют, это уже, так сказать, предопределенный выбор для каждого из нас, те, кто, конечно, вовлечен во все это. И вопросы все равно остаются. Остаются страхи, фобии, непонятные какие-то ситуации. Как быть, как вести себя сегодня в связи с вновь вспыхнувшей в России, в Москве, во всяком случае, эпидемией нового штамма коронавируса COVID-19?
Добрый день. Я даже не знаю, с чего начать, потому что все, что происходит, на самом деле продолжается все то, что было и в прошлом году. Происходит не пандемия вируса, а пандемия страха, в первую очередь. И все, что вот происходит сегодня вокруг, можно описать, как один недавно старец написал греческий, что тремя словами. Это страх, принуждение и отслеживание. Вот три кита, на которых строится сегодня все практически. Самое главное – вызвать чувство страха у человека, потому что, ну, это известно давно, это из психологии, собственно, об этом все прекрасно знают, что человек очень внушаем в состоянии страха. Состояние страха выводит человека из состояния равновесия, нормального человеческого состояния. Вот, и он может быть манипулируемым другими людьми и средствами массовой информации, как вы правильно сказали, которые в основном эту задачу и выполняли последние полтора года. Манипулировали человеческим сознанием, вызывая у наиболее слабых представителей нашего общества чувство страха и заставляя совершать те или иные ошибки, приводящие к тяжелым последствиям.
Один из наших авторов в прошлом году, когда началась эта эпидемия, еще непонятная, неопределенная, для всех загадочная, высказал такую точку зрения, что страх лишает не только здравого смысла, он лишает и частичного иммунитета людей.
Да он и веры лишает людей. Мы сегодня видим, как испугавшиеся люди, вот что, ну, к сожалению, я должен это сказать в эфире вашей радиостанции, ведь, по сути дела, происходит попытка раскола в стане православных людей сегодня. Неумелыми и глупыми высказываниями и даже решениями со стороны определенных лиц.
И даже действиями.
И действий, да, и действий. Вот, и это, конечно, очень печально для меня, как для, все-таки для чада православной церкви, с детства практически. И я пришел в церковь в юношестве, ну, в детстве, будем так говорить, когда еще было глубокое советское время. Я помню, что это была за церковь, и мне сегодня больно и обидно смотреть на все, что происходит.
Не только вам. Но, тем не менее, ситуация такая, в которой мы оказались, и люди все-таки, приняв первый удар, они его с честью выдержали, если можно так выразиться. Во всяком случае, в России мы видим, что здравый смысл с людьми остался. Вот начался внезапно новый виток этой пандемии. Пандемии страха, пускай так. Нас убеждают в том, что единственный выход в этой ситуации – начать подчиниться массовой вакцинации, подчиниться, потому что, ну, другого выхода практически нам не оставляют. И мы же живем в обществе, мы не можем представлять угрозу для людей привитых, как нам сегодня говорят. Это единственный выход из создавшегося положения. Остановит ли вакцинация вот этот процесс?
Конечно, она не остановит. И вакцинация, с моей точки зрения, я как бы ничем не ограничен говорить правду, поэтому, кроме своей собственной совести. Поэтому я скажу, как думаю. Вакцинация на пике вспышки эпидемической, не эпидемии, а вспышки, это глупость и совершенно однозначный вред. Я хочу отослать всех вот слушателей ваших. Понятно, что не к Минздраву и не к Роспотребнадзору, которые являются абсолютными чиновниками в этом плане и весьма несвободны в принятии своих собственных решений. И хочу отослать к вирусологам мировым, например, клюкву Монтанье. Ну, кто скажет, что это не вирусолог номер один в мире? Это лауреат Нобелевской премии. Послушайте его интервью на Ютубе там или где-то в каких-то там где. То есть человека облили грязью с ног до головы, когда он в самом начале вспышки начал рассказывать о том, что из себя представляет коронавирус, что это, во-первых, совершенно, конечно, искусственное происхождение, во-вторых, что такое вакцинация, зачем ее, почему ее не надо делать, и какая глупость делать вакцинацию в период эпидемической вспышки. Я удивлен, что я от господ врачей своих, коллег, слышу, которые всегда учились, и те, которые из них эпидемиологи, учили, что в период вспышки нельзя проводить вакцинацию, сегодня настаивают именно на этом. В таких случаях, я всегда говорю, человек либо дурак, либо подлец. Вот два варианта.
Но ведь не может существовать так называемый глобальный заговор на всей планете.
А вот почему?
Объясните, как это возможно?
А почему невозможно?
Среди врачей есть честные люди.
Среди врачей есть честные люди, они честно говорят. Среди врачей есть нечестные люди, к сожалению, как и во всех сферах. Есть люди, которые за деньги, есть люди, которые за карьеру. Есть люди, которые за то и за другое. Есть люди, которые просто в системе и боятся что-то потерять, и поэтому не все говорят.
Ну, даже вот, не что-то, а работу.
Конечно. Но мы все можем что-то потерять. И я, у меня тоже есть что терять. Но тут вопрос заключается в том, что настало время, когда нужно говорить правду.
Что мешает в таком случае, я всегда задаюсь этим вопросом, создать некую ассоциацию, я не знаю, какой-то профсоюз, кооператив, я не знаю, врачей, специалистов, которые могли бы обоснованно, подтвердив свои выводы научными исследованиями, ссылками на научные исследования, говорить и высказать свое мнение более, так сказать, определенно, созвать какую-то конференцию, в конце концов. Ведь проблема-то общая.
Я отвечу на ваш вопрос. Это давно сделано. Это давно сделано, просто это не выходит в средства массовой информации. Давно уже был написан еще в том году, летом, экспертное заключение из очень уважаемых людей, состоящих на 110 страницах, где подробно разбиралось все, начиная от глупости с этими масками и коронавирусом, этими глупыми локдаунами, которые совершенно ни к чему не приводят. Вот. Это даже обычному нормальному человеку понятно, что запретить гулять в парке без маски, это надо быть, ну, человеком с очень, опять же говорю, либо дурак, либо подлец, либо IQ ниже 50, да, либо чем-то другим человек ангажирован, там, например, там, каким-то приказом сверху, к примеру, да, вот ему поступил, и он не может отказаться, потому что в противном случае он потеряет все. Вот. Дальше создаются и создавались ассоциации различные. Есть ассоциация там, независимых врачей, там, которая тоже часто выступает. Они мне не близки по, так сказать, своим политическим неким, ну, таким и моментам. Да? Мне не очень нравится как бы все то, что не сопряжено с православием, с христианством, потому что это основа наша, это стержень наш. Вот. Но тем не менее такая есть. Есть круглый стол Марии Шукшиной, которая там уже собрала несколько столов и пригласила туда уважаемых экспертов и профессоров, в том числе и меня, недостойного, потому что там есть более достойный, с моей точки зрения, профессор Редько, профессор Воробьев, покойный профессор Полетаев, который, вот, к сожалению, 1 марта скончался, Царство Небесное. То есть такие есть, просто их не освещают и не дают ход. Народ не знает об этом в большой массе.
У нас только что начало налаживаться, скажем так, правовое государство, демократия, прозрачные вполне, так сказать, задачи и цели гражданского общества. Тем более у нас законно избранный президент, который постоянно подчеркивает свою заботу об этом обществе, а лично о каждом человеке. Вот недавняя линия состоялась президента Путина. Как вам кажется, может быть, до президента тоже не доводят до конца информацию о том, что происходит?
Уверен в этом. Потому что мне трудно предположить, все-таки я вижу, человек, безусловно, достойный, с сильными волевыми качествами, который за страну, за государство переживает, строит его так, как он это видит, во всяком случае он это делает, он последователен. И предположить себе, что человек одной рукой как бы что-то дает, а другой забирает, это очень тяжело. Я искренне надеюсь, что президенту просто не доносят в полном объеме ту информацию, которую, не мейнстримную информацию, не доносят.
Владислав Анатольевич, в кампанию по борьбе с COVID-19 включился, наверное, почти весь мир, за исключением нескольких стран. Вот мне интересно, почему Швеции удалось не участвовать во всем этом? Как им разрешили стоять особняком? Насколько я знаю, там не было ни локдауна, ни каких-то вот таких мер, которые мы видим почти везде, начиная от Америки, заканчивая Китаем.
А им не разрешили. Их по полной программе пытались заставить делать то же самое, что делают другие страны. Роль личности в истории, я думаю. То есть руководители высокого уровня просто не пошли на поводу у так скажем, у Всемирной организации здравоохранения, с моей точки, абсолютно вредной организации, абсолютно, кстати говоря, именно рекомендациям этой организации следуют практически все страны, поэтому говорить, ну, можно называть это теорией заговора, можно просто говорить, на каком основании Роспотребнадзор наш, российский, исполняет полностью все указания ВОЗ и даже перевыполняет их. Почему вот эта вот Мелита Войнович, я наконец-то выучил ее имя и фамилию, это барышня, по-моему, с полумедицинским образованием, абсолютно позволяет себе указывать нам и подсказывать, как нам, что делать в нашем государстве. Я просто в шоке от этой наглости.
Итак, мы вернемся вновь к вакцинации. Вот такое впечатление, что когда затевалась вся эта кампания, ну или сама организовалась коронавирусом, хотя сегодня уже известны научные данные о том, что вирус все-таки искусственный, он выведенный в лаборатории. Многие ученые об этом говорят сегодня открыто. Тем не менее, когда все это только началось, начали активно говорить о вакцине. Насколько я помню, еще в марте прошлого года, в апреле, то ли МГУ первая представила какую-то свою вакцину, то ли еще кто-то, вот эти вот первые, так сказать, ласточки, они начали появляться. Срок испытания вакцины, как мы знаем, все-таки он довольно-таки серьезный, хотя бы несколько лет. Сейчас создаются друг за другом несколько национальных вакцин, которые, я замечу, не принимаются пока во всем мире. Почему-то, ну, говорят, что это политика и так далее. А что такое с нашими вакцинами? Что с ними не так или что с ними так?
Сложный вопрос. Значит, ну, первое, я с вами совершенно согласен, что срок испытания вакцины должен быть не несколько месяцев. Должна быть полноценная третья фаза. Мы должны убедиться в том, что, вот видите, министр тут на интервью Познера сказал такую фразу, что типа это фейк, что это воздействует на фертильность. Да на каком основании ты это утверждаешь? Ты что, исследование провел? У тебя есть трехлетние, пятилетние исследования? Ты изучил, так сказать, способность к рождению детей у мужчин и у женщин там, через там, 5-10 лет?
А вот зачем это Познеру? Попиариться в очередной
раз? А вот Познер — это вообще вот отдельная тема. Тут два было шоу у Собчак и у Познера. У Познера был мурашка, а у Собчак была, простите, что я в эфире эти называю фамилии, они глубоко мне неприятно, но я должен об этом сказать. Оба, я имею в виду персонажа, и Познера, и Собчак. А у Собчак выступал профессор Редько, тоже мой друг хороший, знакомый, из Питера только он. Значит, Познер и Собчак совершенно на ровном месте, это было не в дискуссии, не в стриме, а как-то вот боковиком был, видимо, заготовлен запрос. А что вы думаете вот о зарубежной вакцине? Не лучше ли вот их запустить на российский рынок? И второй тоже задает такой же вопрос. А вот как вы думаете, русские бы люди прививались бы, вот россияне прививались бы вакцины, если была бы свобода там и так далее? То есть я понимаю, что с этой точки зрения пусть лучше изобретут что-то в Гамалее, там, в Векторе и в Чумаковском институте, чем какую-то жижу нам вообще непонятную, что туда намешают, поставят из-за рубежа. С этой точки зрения я абсолютно правильно, я считаю, что, во-первых, наш рынок вообще должен быть закрыт от зарубежных вакцин, в принципе закрыт. А у нас закупки идут в массе своей, иногда даже один поставщик. По-моему, от пневмокока. Я могу ошибиться, пусть меня извинят, но, по-моему, прививка от пневмокока, единственный поставщик, туда уходят огромные деньги. Я понимаю, что это все бигфарма, это бизнес и так далее. Я не возражаю. Делайте деньги на чем хотите, кроме на здоровье. Кроме как на здоровье, там, на благополучие людей и так далее. Хотите продавать там сникерсы, пусть у вас есть покупатели, пусть продают. А когда еще и навязывают эту вакцинацию, то есть нас заставляют это делать, чтобы кому-то пополнить карман. Это, конечно, неприемлемо. Вот. А что касается российских вакцин, я считаю, что рано говорить, во-первых, об их эффективности. Во-вторых, абсолютно недоучтен, описанный именно для коронавируса, антителозависимое усиление инфекции, о котором уже многие говорят, АДЕ-эффект, так называемый. Это очень серьезная штука. Вот. И если она каким-то образом это состоится у нас, то мы можем пожалеть о том, что мы проводили массовую прививочную кампанию. Вот, поэтому
имейте в виду, если я не ошибаюсь, я по-дилетантски, может быть, сужу, это высокий иммунитет и ответ большого иммунитета.
АДЕ-эффект – это когда у человека после прививки выработались антитела, а потом при последующем контакте человека с этой же инфекцией, с этим штаммом или с другим, эти антитела способствуют тому, чтобы инфекция протекала в более тяжелой форме. Причем в основном с осложнением на легкие, кстати.
Это вот этот цитокиновый шторм, о чем говорят.
Да? Наверное, может быть и так увязано, потому что, поскольку до сих пор у нас, так сказать, лечение и понимание патогенеза этого процесса нет, что бы кто ни говорил, вот, то я бы не хотел бы, как говорится, умничать.
Ну, совсем недавно было принято решение, во всяком случае, его так доводят сейчас до нас вакцинаторы, что нам не нужно знать уровень антител перед вакцинацией. С любым уровнем антител необходимо делать прививку.
Ну, вот это бред, который они несут, который совершенно противоречит всему тому, что они же говорили до этого. То есть у нас всегда, ну, допустим, там корь, все боятся жутко кори. Значит, все медработники должны быть привиты от кори. Ты что приносишь? Ты же не прививку, приносишь антитела. Есть все, от тебя отстали. А здесь вдруг переворачивается, прямо вот вопросы иммунологии переворачиваются. Понятно, что в угоду сегодняшней ситуации это делается, но это просто для специалиста, как для меня, например, это слышать жутко. Из уст министра даже.
Хочется спросить, а зачем и кому это нужно? Цель, мотивация.
Ну, конечная цель, это, ну, с моей точки зрения, она лежит далеко за пределами медицины. Потому что мы ощущаем все это на себе сейчас. Например, давление, беспрецедентное давление, поражение в правах. Пресс-секретарь президента говорит, что дискриминация неминуема. Вы представляете, что он сказал? То есть это что такое вообще? То есть вы хотите такой власти, которая поработит полностью народ, которым вы, так сказать, в силу того, что мы вас избрали, рулите временно. Но это выглядит именно таким образом. То есть в конечном итоге тотальное порабощение человека, психики. Вопрос здесь не в вирусе. Вирус всего лишь такая некая форма. Знаете, один американец сказал, когда в Америке после взрывов башен-близнецов, на самом деле трех башен, а не двух, там же взорвались три башни, а самолет попали только в два. Вот, американец сказал, что, и было создано TSA, Transport Security Agency. И американец один сказал, публицист, какой ужас, за неделю после создания TSA в Америке нашлось за неделю целых 50 тысяч человек, готовых обыскивать своих сограждан. Я про себя подумал, а у нас бы так щелкнули пальцами и сказали, набираем, зарплата большая. Сколько людей бы пошли? А ведь с точки зрения вообще вот человеческой этики, обыск другого человека унижает как того, которого обыскивает, так и того, кто обыскивает. Но у нас в ментальности нашего гражданского общества после столетнего, 70-летнего периода, так сказать, богоборческого режима, это абсолютно ушло. А в нормальных государствах это есть. Как так приблизиться к человеку и его обыскать? Обычному человеку, то есть он неподозреваемый. А потом вот эти вот аппараты, которые появились с поднятыми руками. Тот же самый американец писал, что когда вот тебя в самолет ты идешь, тебя пропускают через аппарат, который должен зайти и поднять руки вверх. Он описал то, что это сделано только с одной целью, чтобы человек привык подчиняться, поднимая руки вверх. Все.
Ну, мой вопрос совершенно, так сказать, логически следует из сказанного. Все эти маски, перчатки – это всего лишь проба, инструмент принуждения.
Совершенно верно. Совершенно верно. И они сегодня пошли дальше. То есть они уже проламливают эту ситуацию с этой принудительной вакцинацией. Вот. И я обязательно должен сказать вот в эфире то, что я, ну, просто считаю, нужно людям сказать. Ко мне многие обращаются. Ко мне, моим коллегам, там, медотвод, там, а может, там, какой-то левый сертификат. Я говорю, никакой, ни единой липовой справки в сегодняшнем мире нельзя делать. Эту систему уже не обойти. Здесь должно быть сопротивление лобовое. Просто лобовое сопротивление. Потому что они пойдут дальше. Промяв эту ситуацию, когда мы спрячемся, будем высовывать эти вот липовые документы какие-то, медотводы там, что у нас антитела есть и еще что-то. Это все равно в конечном итоге, во-первых, это в наш цифровой век абсолютно все элементарно проверить, выявить, что это, ну, фальшивка, подделка. Вот. Поэтому это совершенно не путь, и я считаю, что нам нужно идти, в данном случае это должно быть прямое сопротивление.
Ну, все вышесказанное все-таки можно как-то пересказать прямо, что маски сброшены, мы поняли цели, цели очевидны, это глобальный мировой заговор, да? Я правильно все говорю? И Россия туда встроилась.
Да, получается так.
В таком случае, что же нам делать сейчас?
Ну, я уже сказал, то есть
отказаться от прививок тем людям, которым угрожают потери работы, это все-таки не выход, есть какая-то альтернатива. Очень многие люди провакцинировались, и процесс идет дальше, и идет он нарастающими темпами, как наш градоначальник утверждает, его эти темпы очень радуют. Не будет локдауна, нам дают определенный пряник опять.
Да, заманивают, так сказать.
Заманивают, да, все будет нормально. мы сейчас провакцинировались, потом ревакцинируемся, и, как многие говорят, что этот процесс может быть довольно-таки долгим. Никто о победе над коронавирусом, во всяком случае, в обозримом будущем, не говорит.
Да.
А что нам делать сейчас? Что делать тем людям, которые все-таки идут и сознательно, они же имеют право бояться за
конечно,
свою жизнь?
Конечно, я об этом и говорю. То есть я вообще, меня называют вакциноскептиком. Это правильно, потому что я, как говорится, не антивакцинатор, да? Во-первых, я врач, у меня серьезное фундаментальное образование. Я, конечно, про вакцины знаю. Но, правда, благодаря этой ситуации я знаю про них намного больше, чем преподают за несколько часов, условно говоря, в медицинском вузе. Но все равно, тем не менее. Что делать дальше? Дальше нельзя допустить недобровольности чего бы то ни было. Мы в свободном обществе живем. Если человек хочет вакцинироваться, ради бога, иди вакцинируйся. Может, даже психологически для него это будет уходом от стресса. Если, ну, есть люди, действительно, они панически боятся заболеть, и они верят, что прививка им поможет. Пожалуйста, для вас сделали прививку. Идите, прививайтесь.
Последствия?
Последствия от этого? От, ну, каждый берет на себя. Каждый берет на себя риск в данном случае. И это благородно. Когда в Берлине была миллионная демонстрация в прошлом году, там висел лозунг «Freiheit und Selbst Bestimmung», по-моему. Свобода и самоопределение. Вот что самое главное. Человек сам должен определить, чего хочет. Хочет прививаться, пусть идет, прививается. Не тормозите, если есть возможность. Кстати, Роспотребнадзор хитро очень написал. Обеспечить вакцинацию. Обеспечить — это что значит?
Обеспечить.
Он же не пишет «привить». Обеспечить. То есть снимает с себя ответственность. А привить должен работодатель. И сегодня они погружают нас в страшный социальный конфликт. Например, между работником и работодателями. Я уже молчу о том, что идут бои масочников и безмасочников, что совершенно вообще неприемлемо. Это они виноваты в том, что это произошло. Это чиновники, которые это сделали так. Напугали людей, потом заставили одеть маски, а кто-то маски решил не одевать. То же самое они пытаются сделать с прививками. То есть у нас люди уже разделились. А ты привился? Первый вопрос. А ты привился? А ты привился? А ты не привился? А почему? А это что? У меня вот дочку пригласили на день рождения недавно. Вот. И девушка, которая ее пригласила на день рождения, попросила принести сертификат прививочный. Вы представляете, что творится в обществе? Вот. А между работником и работодателем это вообще разрушение бизнеса. Это то есть директор должен там и совсем, грубо говоря, своими там замами, там, топ-менеджеры должны прямым текстом нагнуть всех остальных работников, переломить их через колено. Я хочу сказать вот этим чиновникам, что вы не забывайте, люди, которые пойдут и привьются, которых заставят, вам этого не простят. Самый страшный мститель – это униженный человек, который подвергся унижению и позволил себя унизить. Он будет помнить это всю жизнь. И не дай бог, какое-то будет осложнение. У него просто, у него горло заболит через неделю. Прыщ вскочит. Да он вас пойдет сносить.
Но ведь, насколько мне известно, эти осложнения уже фиксируются, и никто никуда не
пришел. Ну, знаете как, я надеюсь, что русского бунта бессмысленного и беспощадного все-таки не будет. Потому что русский мужик известен своей, так сказать, ну, вообще русский народ.
Терпимостью.
Терпимостью, да. То есть просто люди терпят, это не значит, что все нормально.
Это мы говорим о социальном обществе, о социальных институтах, о работодателях, о тех, кто работает и вынужден подчиняться работодателям. Есть ситуация более серьезная, на мой взгляд, и она касается, конечно, нашей Святой Церкви, потому что Церковь сейчас встроена практически как социальный институт общества, и она во многом зависима, и она вынуждена играть по общим правилам. Мы знаем, к чему привела пандемия в прошлом году. Практически люди были лишены празднования святого праздника Пасхи, Светлого Христового Воскресения. Многие восприняли это по отзывам наших авторов, наших слушателей, даже гораздо болезненнее, чем саму эту болезнь COVID-19, потому что лишение человека духовной опоры в такой ситуации, на мой взгляд, оно не только подрывает его какой-то глубинный иммунитет такой духовный, оно вообще лишает его надежды. И когда люди ходили в храмы, причащались, прибегали к церковным таинствам, они совсем по-другому это все воспринимали. Сейчас вроде бы ситуация с этим не повторяется. Какие-то звучат слова о соблюдении дистанции, масочного режима, ну, такие обычные. На ваш взгляд, невозможно повторение прошлого года в церкви?
Ну, знаете, это было в Московской епархии конкретно, я понимаю, о чем вы говорите. А в этом году этого не произошло. Я думаю, потому что руководство города учло реакцию верующих на свои действия, так сказать. Я не знаю степень воцерковленности чиновников, которые умудряются церковь закрывать на Пасху. Вот. Слышал, что некоторые из губернаторов посещают Афон там, и так далее. Но я хочу сказать, что вот лично для меня, здесь я скажу не как врач, а как верующий человек, для меня вот эти вот все посещения Афона, знаете, там вот это вот благообразие такое вот, сопряженное обязательно с благополучием. Обязательно. Потому что современный христианин обязательно должен быть благополучным. Да? Если ты такой умный, почему ты такой бедный?
Солидный Господь для Конечно. Солидных людей.
Совершенно справедливо. И боковиком к мощам, там, чтобы 5 часов в очередь не стоять, так, по блату. Я пару раз подошел, знаете, был такой личный опыт. В одном монастыре, в Лавре был большой праздник, и к мощам стояла очередь, а нас, так сказать, уважаемых людей, как кому-то показалось, подвели сбоку. Я подошел сбоку, а потом встал в общую очередь, и еще раз с семьей отстояли. Потому что стыдно просто. Народ стоит, а те калиточку открывают, как особенному. Ну вот, ну это так, это к слову. Может быть, кто-то в этом ничего не видит, а вот у меня на душе от этого плохо.
Да, вы абсолютно правы, Владислав Анатольевич, вы абсолютно правы. Это чувствуют и видят все верующие люди, верующие по-настоящему. Недавно я брал интервью у отца Никона Белавинцева, мы с ним говорили о судьбах церкви спустя 30 лет после того, как государство рухнуло богоборческое. И вот действительно процессы, которые в церкви, они ведь во многом отражают процессы в обществе в нашем. Как только народ эту веру немножечко получил возможность исповедовать свободно, многие соблазнились благами мира сего, скажем так. И церковь тоже устроили как-то на свой манер, переиначили, во всяком случае, восприятие церкви для нашего даже светского общества. К большому сожалению, потому что очень много, я знаю, людей, молодых людей, пожилых людей, которые все-таки имеют в церкви последний, так сказать, пристанище, последний авторитет, последнюю надежду и последнее упование, что должно и быть так. Вновь говорим о пандемии. Вы начали свою беседу словом «страх». Люди боятся. Но у нас страх, собственно говоря, один – страх смерти, да и то. У православного человека страх смерти не должен преобладать, потому что, ну, все мы умрем. Мы знаем, что упование наше не в этом, а в вечности. Но здесь создается некий страх инфернальный, я бы добавил. Это страх, который лишает тебе возможности даже мыслить. Повсюду штрафы, запрещения, санкции. Ты вообще практически лишен возможности минимального анализа. Зачем с точки зрения разума, и если ты руководитель, так сказать, обладающий некими рычагами, ты создаешь вокруг такой страх. Я вот недавно смотрел онлайн заседание нашего губернатора Андрея Воробьева. Он по видеосвязи общался с нашим Сергиево-Посадским мэром Токаревым. Так он практически прибегал к запугиванию и окрикам таким, которые, ну, на мой взгляд, недопустимы. Только за то, что наш мэр не включал вовремя вот эту систему оповещения. Он по-человечески сказал, что люди устали от этого давления. Вот за что был подвергнут неким репрессиям. Так вот, человеческие качества, на ваш взгляд, в какой момент они должны превалировать? Даже у чиновников. Все-таки они видят, что происходит.
Они должны быть всегда. Я, к сожалению, должен сказать, что они либо есть, либо их нет. Это все.
Как вы думаете, почему их православие им не помогает, эти качества?
А есть ли это православие в них? Сегодня православным быть модно. А где они были в 80-е годы? Я всегда, когда вот человек пришел к вере в 90-е годы, там или нулевые, это все равно немножко по-другому. Бывает, нет, я не говорю, может быть, совершенно искренний человек пришел. Но он пришел тогда, когда не было гонений, когда это не было стыдно. А вспомните, вот многие же помнят, там, и 80-е годы, 70-е годы. Приди в церковь, там, условно говоря, тебя уже, если ребенок, тебя уже там стоят и спрашивают, мальчик, ты в какой школе учишься? А что ты здесь делаешь, там, и так далее. То есть это разные, так сказать, разные православия, если так можно выразиться. Сегодня, вот, как всегда, вот гонение в церкви наступает, и сразу становится понятно, кто православный, кто нет. Кто ради Иисуса пришел, а кто ради хлеба вкуса, как в народе говорят.
Как вы думаете, мы застанем с вами новые гонения?
Думаю, да. И оно никогда не прекращалось в церкви, с моей точки зрения. То, что сейчас происходит, тоже гонение, только изощренное. Попробуй что-нибудь скажи против того, что церковная, так сказать, администрация сказала. Ну, есть же такие священники, которые не выражают свое несогласие. Что с ними происходит? Показательно. Запрещение в служении, например. Я понимаю, что есть абсолютно основания там к чему-то, да? Но не может быть основанием несогласия, допустим, с вакцинацией. Это же не может быть основанием для запрещения в священнослужении. Ну, с моей точки зрения. Смотрите, я где-то, может, месяца 3-4 назад мне попалось видео, где в Израиле один раввин выступал против вакцинации. Там, кстати, он не один. Знаете, настолько яркие выступления, что если бы на нем, ну, и то есть оно настолько
православная.
Она настолько правильная по своей логике, по содержанию, что я был просто удивлен. Думаю, надо же. Причем там вот очень, очень строго. Поэтому тут тогда уж в мракобесии надо обвинять всех.
Ну, а теперь представим ситуацию с другой стороны. Все-таки мы живем в довольно таком открытом обществе. Открыты пункты вакцинации. Наш мэр говорит, что количество людей, которые идут вакцинироваться, все увеличивается. И вот скоро мы достигнем так называемого коллективного иммунитета к коронавирусу. Несмотря на то, что штаммы меняются, вирус мутирует. Я помню ваше интервью с нашим председателем Евгением Никифоровым, первое интервью, которое вы здесь дали. Вы говорили об этом коллективном иммунитете. Действительно ли достаточно нам вот этого 60-процентного барьера, или, как сейчас говорят, уже 30-процентного достаточно, чтобы побороть эту напасть века 21-го?
Значит, смотрите, я когда говорил о коллективном иммунитете, я имел в виду естественный коллективный иммунитет. То есть, когда люди переболели. Это совсем не тот искусственный иммунитет, который формируется в результате вакцинации. Это нужно понимать. Вот. Это вообще два разных, если так можно сказать, два разных иммунитета. Вот. И для каждой инфекции, в зависимости от ее там, контагиозности, вирулентности и так далее, наверное, цифры коллективного иммунитета должны быть разными. Но вот болтовня про коллективный иммунитет вследствие вакцинации – это болтовня. Тем более, что сейчас вообще непонятна эта история с Дельта-плюс штаммом, да, который появился и которым, очевидно, легко заболевают привитые люди. Вот недавно была публикация, в Англии опубликовали результат там, ну, видимо, какого-то небольшого там, а может быть и в Англии в самой целиком, но я не думаю, что такие цифры, там 100 с чем-то человек умерших от Дельта-плюс, у которых был диагностирован Дельта-плюс, из этих людей примерно 30% непривитые, 20% привитые одной дозой и 50% привитые двумя. То есть что получается? Во-первых, привитые заболевают, а во-вторых, учитывая, что в Англии привиты примерно 50% населения, получается, что просто даже вот на этих цифрах, что привитые умирают чаще, чем непривитые.
Ну, здесь вам вторит и сам создатель вакцины «Спутник Ви», Гинзбург. Он совсем недавно заявил, опять же, в новостях я это прочел, что эффективность вакцины снижается к индийскому штамму. Достаточно поработать, по-моему, там так было сказано, 2-3 недели, чтобы вакцину подкорректировать. А как бы тем людям, которые уже вакцинировались.
Конечно.
Ну, какой-то есть ли совет? Все-таки вопрос риторический, но какой-то совет, Владислав Анатольевич. Конечно. Ну что, переждать?
Обязательно переждать. Дам совет. Обязательно дам совет. Заниматься своим собственным нормальным человеческим иммунитетом, данным человеку от природы. Потому что антитела – это всего лишь гуморальный иммунитет. Всего лишь одна из частей иммунитета. У человека есть специфический, неспецифический иммунитет, Т-клеточный иммунитет, на слизистых иммуноглобулина находится, ну и так далее. Вот. И вот это вот и то, чем нужно заниматься. Это, собственно, мой совет. Берегите свое здоровье. Ведите нормальный образ жизни. Старайтесь жить в нормальных условиях, потому что большинство болезней и эпидемий приходили во время войн или социально-бытовых там каких-то неурядицах, да, это болезни трущоб, большинство этих эпидемий, вот, и умирали люди именно тогда. Вот часто слышу вот эту вот мантру, которая написана в учебниках по эпидемиологии, что вот практически все инфекции были побеждены прививочными кампаниями. Да бред это. Возьмите кривую заболеваемости любой инфекции на протяжении 20 века. Она снижается сверху вниз, потому что улучшаются социально-бытовые условия. Во время войн возникают подскоки там, в тех странах, где война была, а потом снова вниз. И в самой нижней части графика начинается в 70-е годы вакцинация. Слушайте, ну а до этого что? Я понимаю, был бы взлет вакцинации, потом падение. А это на фоне вообще падения на протяжении 20-го столетия. Именно правильную, вот то же самое натуральную оспу. Сейчас уже многие вот, ученые говорят в открытую, что ну, не победили натуральную оспу прививками, победили санитарно-эпидемиологическими, правильными санитарно-эпидемиологическими мероприятиями. Что после начала прививочной кампании еще, по-моему, 3 или 4 или 5 лет шла вспышка натуральной оспы, пока не включили санитарную эпидемиологию. Не начали отграничивать людей, заболевших там, отконтактировавших и так далее. Разобщили. Убрали источник передачи инфекции, разобщили пути передачи инфекции. Это основа эпидемиологии. Об этом вообще никто не говорит. Вот. И после этого оспа сошла на нет.
как всегда, вопрос исчерпывающий все-таки объяснен, но что делать в этой ситуации? Искусственный такой иммунитет, который пытаются нам сейчас создать врачи или же не врачи, а
чиновники? Я правильно понимаю ваш вопрос. Вы все хотите, чтобы я ответил на вопрос, прививаться или нет? Ну, первое, я сказал, выбор добровольный. Каждый должен принять решение здесь для себя, потому что любое медицинское вмешательство имеет априори показания и противопоказания. Не бывает таких медицинских вмешательств, которые не имеют противопоказаний, в принципе. То есть прививка для организма бесследно не пройдет. Что она сформирует, чего не сформирует, какие будут плюсы, какие будут минусы. Для меня это все еще открытые вопросы. А я действую по принципу, всегда действовал. Не знаешь, что делать, не делай ничего.
Я правильно понимаю, что «Спутник» через год, 31 декабря 2022 года, перейдет из разряда экспериментальных вакцин в вакцину настоящую?
Да, наверное.
То есть через полтора года практически да. Он будет уже исследован полностью?
Ну, как сказать? Вот, допустим, как исследовать фертильность, если не на большой группе людей? Ну, можно взять, допустим, ну, условно, спермограмму там, да, и посмотреть, что до, что после. Кстати, я не уверен, что это проводилось. Вот. А на самом деле ведь конечный результат дает как бы жизнь. Вот мы когда кровь переливаем, мы же проводим в начале реакции там, ну, определение группы крови. Потом совместимость, несовместимость пробирки. А потом биологическую совместимость. То есть человеку капают немного крови и смотрят. Потому что в пробирке все может быть хорошо, а на теле плохо. Инвитро хорошо, а инвиво плохо. Вот точно так же надо смотреть на все результаты, в том числе и вакцинации. Если инвитро это показало какие-то хорошие результаты, мы вас поздравляем, уважаемые изобретатели. А дайте теперь, пожалуйста, вот люди есть добровольцы, которые хотели. Есть люди, которые сейчас хотят привиться. Давайте посмотрим через 2-3 года. У нас нет такой смертности от ковида сегодня. Во всем мире умерло за полтора года 3,9 миллиона человек от ковида. Это при всех, простите, честно говорю, приписках. Потому что во всех странах, как и в России, с фонда ОМС у нас пневмония стоила 60 рублей, а с марта 2020 года стала стоить 200 тысяч и выше. И так во всем мире. В Америке вообще колоссальные цифры за ковидных больных платят больницам. Поэтому в Лиссабоне недавно информация пришла. Проверили 15 тысяч историй болезни, в суд заявили там. А оказалось, что от ковида реально умерло 157 человек. Там. А остальные, получается, это были приписки. То есть человек умер от другой, но у него был ПЦР+. И ему поставили ковид, и лечебное учреждение получило нормально денег. И я, простите, договорю мысли свои. Вот 3,9 миллиона человек, а общая смертность в году примерно 150 миллионов. То есть коронавирус забирает всего 2,5% населения. 2,5%. Это тоже люди, это тоже смерти, конечно. Но это разве то, о чем надо думать в первую очередь, говоря о смертности сегодня?
Поразило заявление Анастасии Раковой, опубликованное в интернете, что люди с ОРВИ причисляются априори к людям с COVID-19, если не будет доказано обратное. Это сегодня, и они должны изолироваться. Но это как-то уже тоже напоминает прошлый год. Некое такое бессилие, может быть, врачей диагностировать правильно, потому что мы знаем, что и тесты ведь очень несовершенны.
Конечно. И ПЦР-тестирование, результат этого ПЦР-тестирования, очевидно, зависит от количества амплификационных циклов. Сделаешь 40. Вот я захотел, чтобы у вас был COVID+. Ну, отлично у вас, например. Ну, все, сделал там 40 циклов. Вылезал положительный результат. Сделал 27, будет нормально все. Это очень манипулируемые тесты. И вообще-то даже сам факт вот его изобретения, как это все было, это же не были выделены там все реально последовательности. Была построена компьютерная модель коронавируса. Ну, смешно просто.
Недавно прочел еще одну очень такую утешительную, в кавычках, информацию, что, в принципе, целью вакцинации является задача познакомить каждый не переболевший организм с самим коронавирусом, чтобы встретился иммунитет и коронавирус. Ну, в мягкой форме, естественно, в виде вакцины. Но звучит довольно провокационно для тех людей, которые, может быть, вообще бы не хотели никогда болеть.
Знакомиться.
И знакомиться с этим, тем более для людей, которые отягощены побочными, очень серьезными часто заболеваниями. А вообще, вот если говорить откровенно, ведь наша нация, она не является самой здоровой нацией.
Русский? Я считаю, что одна из самых здоровых.
Ну, я имею в виду люди пожилые, люди с хроническими заболеваниями, да.
Люди пожилые везде, к сожалению, полиморбидны. То есть у них много заболеваний. Человек живет, как в Библии написано, 70-80 лет.
Владислав Анатольевич, но ведь все, о чем мы говорили в начале и в середине нашей беседы, вот эта вся политическая, так сказать, составляющая, я опять-таки добавлю, если это правда существует, может быть, мы заблуждаемся, мы всегда оставляем это, так сказать, на волю Божию, может быть, мы заблуждаемся, она непременно выйдет наружу. Каким образом это произойдет? То есть люди будут получать осложнения от прививок, что они будут делать? Или что это произойдет? Мгновенная какая-то смертность, заболевание, новые эпидемии, новые штаммы. Некоторые говорят, что люди, которые привились, они являются генераторами новых штаммов. Вот такая точка зрения есть.
Есть такая точка зрения. Есть такая точка зрения, что вакцинированные люди способствуют возникновению новых штаммов. Об этом, кстати, Люк Монтанье говорит. Мне трудно предположить, какой механизм. Просто у меня банально в этой области не хватает знаний. Я не хочу выглядеть человеком, который знает все про всех. Но если об этом говорит Нобелевский лауреат, наверное, да. Какие будут последствия, мы не знаем. Господь откроет. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Все откроется рано или поздно. Вот. И свет прольется на многих, в том числе сегодняшних людей, которые кто и что говорил.
Я в утешении нашим слушателям скажу, что я недавно беседовал с одним очень духовным человеком. Батюшка сказал не таким образом. Я задал ему тоже этот вопрос. Он говорит, меня многие сейчас спрашивают. Но не могу я тебе сказать конкретно. В связи со сложившейся ситуацией, в связи с принуждениями этими и так далее. Люди по-разному это все воспринимают. Вот он привел, в частности, пример одного женского монастыря за рубежом, в котором дело это происходило в Соединенных Штатах. Там очень серьезно и очень жестко поставлен был вопрос к сестрам, с тем, чтобы они непременно сделали прививку. Ну, отслужили они молебен, окропили святой водой эту вакцину, все провакцинировались. Но все-таки мы надеемся, что Господь как-то избавит своих верных, тех людей, которые, может быть, думают мало, так сказать, вот об этих хитрых, хитросплетениях, злонамеренных, и даже ощей, что смертный спирт не вредит им.
Может быть и так. Именно поэтому я считаю, что те, кто хочет прививаться, пусть прививаются. Кто не хочет, пусть не прививается. Нельзя в обществе сеять сегрегацию. Это самое страшное. Не так важно, как это про маски я всегда говорил, не так важно, за маски ты или против масок, как важно не оказаться в экстремистских кланах в обоих вот этих лагерях. Это самое страшное. Когда люди начинают друг друга ненавидеть из-за такого пустяка.
Я почему-то сразу мысленно воспроизвожу картинку, когда в прошлом марте, когда только началась вся эта заваруха с коронавирусом, стоит вечером папа с двумя дочками, 4-5 лет, девочки, вечером на детской площадке, которая уже обнесена этими лентами, запрещено гулять, запрещено выходить, запрещено более 100 метров и так далее, в том числе и детям запрещено, собакам можно, детям нет, и стоит вот они, дышат воздухом, и такие комментарии: какой же он наглец, как он смел, наши дети не хуже, мы сейчас вызовем полицию и так далее, и так далее. Ведь психологи поработали и с этими людьми. Вот это вот раскол, это нетерпение, нетерпимость.
Да. Я уверен, что идет социальный эксперимент. И кто-то этот социальный эксперимент начал и мониторит его сейчас. То есть до какой степени взаимной ненависти может дойти человек, напуганный чем-либо?
Мы говорили на тему коронавируса, на тему вакцинации. Мы ни в коем случае не ставим точки над «и». Мы только пытаемся размышлять над этими темами. Кстати говоря, и размышлять сегодня над ними тоже не так. Свободно можно, как раньше, над любыми темами. Когда мы только начинали вот это вот освобожденное, так сказать, богословие, я имею в виду, различные темы выносились на обсуждение, на круглые столы, на радио. Почему-то тема ковида, она сразу была как бы табуирована. А вот на ваш взгляд, почему сразу, априори, тема ковида является табуированной?
Ну, потому что это очень серьезно все, что сегодня происходит. Очень серьезно. Серьезно, во-первых, само искусственное создание вируса. И все, что с этим связано, я уверен, что это такая глубокая проработка была предварительно. Вот. Поэтому бьют по всем, ну, как говорится, по всем позициям, и в том числе по позициям Русской Православной Церкви, к сожалению.
Нам же Мурашко сказал, что многовато свободы.
Да это ужасно вообще. Это было слышать у Познера тоже в эфире, да? Что это нам, оказывается, свобода нравов и свобода мысли, как-то он по-другому сказал, ну, смысл такой, доставшийся нам из 90-х. Нормально, человек говорит, министр? У меня слов просто нет.
Ничего.
А этот Познер, вы слышали, что он ему ответил? Вторил ему, значит, что QR-коды, да это вообще, это очень мало, надо, значит, больше, круче. Я думаю, у него генетическое революционерство проснулось, да? Ну, понимаем все, о чем говорим. Вот. То есть опять, как 100 лет назад, как их предки, так сказать, там, давайте всех расстреливать. Я думаю, он за это в конечном итоге.
Но есть и удивительные превращения. Вот наш блогер известный, в Сергиевом Посаде, например, который всегда очень ярко выступал против церкви, против церковных институтов, против попов, которые в первую пандемию заболели, заразились, и, как он писал, они умирают, и да будут они прокляты, потому что они вовремя не закрыли Троице-Сергиеву лавру. Сейчас он выступил с совсем другим заявлением, когда послышались разговоры о принудительной вакцинации. Он очень взвешенно и трезво высказался за сохранение все-таки общечеловеческих свобод и добавив при этом, невольно поверишь этим церковникам, что да. Начертание, чипирование и вот эти вот насильственные действия, они уже, так сказать, с нами. А многие люди, да, прозревают и как-то вот действительно обращаются на путь истинный. Конечно же, мы не должны во всей ситуации, я такими словами, наверное, завершу нашу сегодняшнюю неутешительную такую беседу, забывать о том, что Господь с нами. И хорошо бы сказать и об этой ситуации. Там, убоявшийся страха, иди же небес страх. Псалмопевец Давид говорил об этом. Мы всегда забываем, что Господь с нами, и верных Он ни в коем случае не оставит.
Ну да, так получается, мы сейчас, Господи, постой в сторонке, мы сейчас проблему порешаем тут с ковидом, да? Слов нет.
Но такое чувство, что Он все-таки чего-то ждет, Господь, от нас в том числе.
Ну, всегда ждет. Всегда ждет, не только сегодня.
Нашей веры, нашего упования и нашей полностью приверженности воле Божией. Если мы будем тверды и хотя бы это сохраним в наше лукавое время, наверное, Господь нас помилует, и мы найдем и пути выхода из этой очень сложной, повторюсь, ситуации. Я благодарю вас, дорогой Владислав Анатольевич, даже не ожидал, что наша сегодняшняя беседа, несмотря на очень серьезные и поднятые темы, все-таки будет оптимистичной. Я вижу какой-то ответ, который все равно нас обязательно настигнет. А вот вы какой-то дадите маленький прогноз? Ведь наверняка вы что-то чувствуете тоже.
Есть китайская мудрость. Перед рассветом всегда бывает самый темный час. То есть мы сейчас живем в темный час. И рассвет будет.
Я благодарю сегодня нашего собеседника Владислава Анатольевича Шфалинова, доктора медицинских наук, профессора. Мы сегодня были в студии радио «Радонеж». С вами, дорогие радиослушатели. Видите, мы стараемся освещать любые темы, и наши авторы свободно говорят так же, как они считают нужным. А мы пока все-таки свободные люди, и свободны выбирать тот или иной путь для себя, для своей семьи, для своей, в конце концов, жизненной какой-то доктрины. Православные люди всегда этим и отличаются, потому что Господь принес нам эту божественную свободу. Со мной в студии был шеф-редактор радио «Радонеж» Илья Сергеев. Я благодарю всех за столь конструктивный и хороший разговор. Спасибо. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Отойди, отойди, грусть, печаль, не тревожь, не тревожь, я не твой. Мне теперь в самый раз замолчать, не качая седой головой. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной. Пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. И сирень для меня отцвела, не волнует, когда веча грудь. Я свое на земле отжелал, утешения не жажду ничуть. улетучились думы мои, я мылась душа тишиной, пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Погребальное в цвете фаты, старый сад неспроста усмотрел. Все обман, даже эти цветы, слава Богу, хоть к ночи прозрел. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной, пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной. Соловьи, умолчите на миг, что свистеть до утра без конца. Я смирился, к утратам привык, обретаю в утратах Творца. Я смирился, к утратам привык, обретаю в утратах Творца. Улетучились думы мои, я мылась душа тишиной, пусть о чем-то поют соловьи, я приветствую голос иной.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 61-е зачало, 15-я глава, с 12 по 21 стих. Тогда ученики Иисуса, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. «Знаешь ли, — говорят ученики Христовы, — что фарисеи, услышав слово сие о том, что оскверняет человека, соблазнились?» Неудивительно, что фарисеи соблазнились словом истины. Больные глаза не могут переносить яркого света. Ученики удивляются, что их учитель столь беспощадно резко говорил с фарисеями. Раньше он никогда так не делал. Но Господь знает, что и кому и как говорить. Он хочет научить нас, что хотя во второстепенных, безразличных к тайнам веры вещах, мы должны остерегаться обидеть кого-либо. Мы должны страшиться отступить от исповедания истины или исполнения нашего долга. Истина должна быть исповедана, долг исполнен. Если кто-то соблазняется, это его вина, его грех, его соблазн. «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, — говорит Христос, — искоренится». Их путь, их установление, их толкование были не Божьего насаждения. Они исходили из собственного мудрования и гордыни. В церкви земной можно нередко встретить растения, которые не Отец наш Небесный насадил. Как бы ни старался земледелец, из земли все равно выйдет какое-то количество сорняков, и это есть вражие сеяние. Бог попускает этому быть, но они не его насаждение. Бог сеет только доброе семя на поле своем. Не все, что происходит в саду Божией церкви, божественного происхождения, и не все люди в ней Божии. По плодам их узнаете их. Растения, которые не Бог насадил, не будут защищены Богом. Они, несомненно, искоренятся. Все, что не от Бога, не устоит. А благовестие истины пребудет вовеки. Истина не может быть искоренена. «Оставьте их, — говорит Господь о фарисеях, — они слепые вожди слепых. Не ищите их расположения, не страшитесь их неудовольствия, не пытайтесь их переубедить. Они не свернут со своего пути, пока не пожнут плода его». Печально состояние грешников, которых Христос заповедует своим служителям оставить. Учители иудейские уверены о себе, что они видят лучше и дальше, чем кто бы то ни было. Они берут на себя смелость быть вождями неведущих, хотят показать путь на небо другим, а сами не знают, куда и шагу ступить. Те, кто бесстрашно следует за ними, не подозревают об опасности. Слепые вожди и слепые их последователи вместе погибнут. Те и другие упадут в яму. Слепые вожди упадут первыми, их положение будет более ужасным, потому что на них упадут идущие им вслед. Умножающие взаимно грехи друг друга ускоряют взаимно свой крах. И Господь с еще большей ясностью и полнотой объясняет своим ученикам, что на самом деле является осквернением для человека. Так объедение и пьянство, грехи, исходящие из сердца человека, оскверняют его, но не пища сама по себе, как полагали фарисеи. Природа, вернее, Бог природы, предусмотрел способ очищения тела человека. Все входящее в уста проходит во чрево и извергается вон. В нас ничего не остается, кроме того, что питает нас. Но велика опасность от того, что исходит из уст, ибо это исходит из нашего грехом поврежденного сердца. Нет греха, совершенного словом или делом, который бы не явился вначале в сердце. Все злые слова исходят из сердца и оскверняют человека. Господь говорит о злых помыслах, о грехах против всех заповедей. Сколько грехов начинаются и кончаются в сердце и не идут дальше. Он говорит об убийствах, о той злобе или презрении по отношению к ближнему или жизни его, которые бывают в нашем сердце. Ненавидящий брата своего есть человека-убийца, и осуждающий другого уже осужден. Господь говорит о прелюбодеяниях и любодеяниях, о том, что рождается в пустом, нечистом и похотливом сердце. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. О кражах, говорит Господь, лжесвидетельствах, хулениях. Сие море великое и пространное, там о гаде их же нет числа, животное малое с великими. Это оскверняет человека. Грех есть скверна души. Это то, чего мы должны изо всех сил беречься, и все более сознавать, что наше положение совершенно безнадежно, пока Бог не придет вселиться в нас. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Сколько бы человек ни умывал в иудейском обряде руки, он не станет лучше пред Богом, пока не умоет свое сердце слезами покаяния и кровью Христовой.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона
был настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов –